რეგიტავის უფლება მაუწყებლობას განაგრძობს, ახლა გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. Ukrainian შინაგან საქმეთა ministris თანახმად უშრუების ძალებმა გაათავისუფლეს აღმოსავლეთი უკრაინის ქალაქი, რომელსაც პრორუსული შეარაღებული სეპარატისტები აკონტროლებდნენ. Იტყობინებიან ასევე, რომ ქალაქი სვიატოგორსკი მეამბოხეებს დაკავებული არ ჰქონიათ. შინაგან საქმეთა ministrმა 23 აპრილს განაცხადა, რომ ოპერაცია ჩატარდა სვიატოგორსკის გარეუბანში და მის დროს არავინ დაშავებულა. Ministris თქმით, ქალაქს სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს, რადგან განთავსებულია აღმოსავლეთი უკრაინის სამი რეგიონის, დონეცკის, ლუგანსკის და ხარკოვის საზღვარზე. Ukrainis მეამბოხეთა ხელში მყოფ ამერიკელ ჟურნალისტ ქალაქ სლავიანსკის ეგრეთ წოდებულმა სახალხო მერმა, პრორუსულმა ლიდერმა, ბრალად დასდო ჯაშუშობა. ვიაჩესლავ პონომარიოვმა განაცხადა ოთხ შაბათს, რომ საიმონ ოსტროვსკი, რომლის გატაცების შესახებ ადრე გავრცელდა ცნობა, დონბასის თავდაცვითმა ძალებმა დააკავეს. Ponomarevis თქმით არის ცნობა, რომ ოსტროვსკი რადიკალური გაერთიანების მემარჯვენე სექტორის ინფორმატორია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ღრმა მღელვარება გამოხატა ოსტროვსკის გატაცების გამო და მოუწოდა რუსეთს თავისი სრული გავლენა გამოიყენოს პრორუსულ აქტივისტებზე, რათა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ ჟურნალისტი და სხვა პირები. რუსეთი აცხადებს, რომ უკრაინის ხელისუფლება და შეერთებული შტატები იმ შეთანხმების დამახინჯებულ ინტერპრეტაციას ახდენენ, რომელიც გასულ კვირაში ჟენევაში გაფორმდა და რომელიც უკრაინაში კრიზისის განმოხტვას ისახავს მიზნად. ამასთან, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 23 აპრილს გავრცელებულ განცხადებაში ამბობს, რომ კიევი და ვაშინგტონი უგულებელყოფენ უკრაინელი ნაციონალისტების მიერ გადადგმულ პროვოკაციულ ნაბიჯებს. რუსეთის მთავრობა უარყოფს ცნობებს, თითქოს ყირიმელი თათრების ვეტერან ლიდერს მუსტაფა ჯემილევს 5 წლით აეკრძალა ყირიმში შესვლა. ყირიმელი თათრების თვითმართველმა ორგანომ მეჯლისმა 22 აპრილს გაავრცელა ცნობა, რომ რუსეთის მესაზღვრეებმა ჯემილევს გადასცეს დოკუმენტი, რომელშიც ის ყირიმში 2019 წლამდე პერსონა ნონ გრატად არის გამოცხადებული. რუსეთის მიგრაციის სამსახურის ყირიმში დროებითი წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე მიური ზვიაგინცევმა 23 აპრილს განაცხადა, რომ მის წარმომადგენლობას ჯემილევის სახელზე ასეთი დოკუმენტი არ გაუცია. ნატოს რამდენიმე წევრის ავიაგამანადგურებლები ჰაერში აიჭრნენ მას შემდეგ, რაც 23 აპრილს რუსეთის ორი ბომბდამშენი მათ საჰაერო სივრცეს მიუახლოვდა ჩრდილოეთის ზღვის რეგიონში. ნიდერლანდის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ეს იყო რუსეთის 2 TU-95 ტიპის ბომბდამშენი. მისი განცხადებით მათ მიაცილებდნენ ნიდერლანდის, ბრიტანეთის და დანიის ავიაგამანადგურებლები, სანამ ისინი არ მოშორდნენ არეალს. ბრიტანეთის თავდაცვის უწყების თანახმად, რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში მუდამ დაფრინავენ. ნიდერლანდის და ბრიტანეთის უწყების თანახმად, ასეთი ინციდენტები მოხდა 2013 წელსაც. მიმოხილველთა თანახმად, რუსეთი ასეთ ფრენას სათვალთვალოდ იყენებს და იმისთვის, რომ გამოცადოს სხვა ქვეყნების თავდაცვითი სისტემები. ჰამასი და პალესტინელთა გათავისუფლების ორგანიზაცია აცხადებენ, რომ შეეცდებიან ახალი ერთიანი მთავრობის ფორმირებას. გეგმა, რომელიც ქალაქ ღაზაში 23 აპრილს გამოცხადდა, შერიგების მთავრობის ფორმირებას 5 კვირის განმავლობაში ითვალისწინებს. ამასთან, გეგმის თანახმად, პალესტინელთა ავტონომიაში არჩევნები უნდა ჩატარდეს 6 თვეში მას შემდეგ, რაც ადმინისტრაციას პალესტინელთა პარლამენტი დაამტკიცებს. ბოლო 7 წლის განმავლობაში პალესტინელთა რიგები პოლიტიკურად გახლეჩილი იყო. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ იმედგაცრუებულია, რომ პალესტინელთა განთავისუფლების ორგანიზაცია და ჰამასი აპირებენ შექმნან ერთიანი მთავრობა. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ჯენ ფსაკის განცხადებით, ეს გეგმა სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნის პალესტინელთა და ისრაელის სამშვიდობო შეთანხმებას. ჰამასი ისრაელის სახელმწიფოს განადგურების მოწოდებით გამოდის. შეერთებული შტატების მოკავშირე ისრაელს ჰამასთან მორიგება არ სურს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეფ ტაიპ ერდოანმა მიუსამძიმრა პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიის ძალების მიერ დახოცილი 1,000,000 სომხის შთამომავლებს. 23 აპრილის განცხადებაში, რომელიც 9 ენაზე, მათ შორის სომხურად გავრცელდა, ერდოანი ამბობს, პირველი მსოფლიო ომის დროს მომხდარი შემთხვევები ჩვენი საერთო ტკივილიაო. გავრცელებული აზრით, ეს პირველი შემთხვევაა, როცა თურქეთის პრემიერ-მინისტრი ამ საკითხის გარშემო ასე ღიად ამბობს სამძიმარს. Erdoğan's განცხადებას ინუსტრებს დღეს, როდესაც მთელ მსოფლიოში მცხოვრების სომხები პატივს მიაგებენ მსხვერპლთ. სომხები ამ მოვლენებს გენოციდს უწოდებენ. თურქეთი უარყოფს ამ ტერმინს. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა ნილს მუიჟნიექსმა მკაცრად გააკრიტიკა აზერბაიჯანის მთავრობა ქვეყანაში ადამიანის უფლებების და ძირითადი თავისუფლებების კუთხით გაუარესების ვითარების გამო. რადიო თავისუფლებასთან სტრასბურგიდან სატელეფონო საუბარში მიუჟნიექსმა 22 აპრილს განაცხადა: ბაქოს არაფერი გაუკეთებია სიტყვის თავისუფლების, შეკრების თავისუფლების, ასოცირების და კერძო საკუთრების თვალსაზრისით ვითარების გასაუმჯობესებლადო. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ დაამტკიცა ახალი მკაცრი შეზღუდვები სოციალური ქსელებისთვის და ბლოგერებისთვის. დეპუტატებმა 22 აპრილს მესამე საბოლოო მოსმენით მიიღეს ახალი ანტიტერორისტული პაკეტი, რომელიც ელექტრონული შეტყობინებების გადამცემ კომპანიებს, მათ შორის Google-ის მსგავს უცხოურ ფირმებს, ავალდებულებს რეგისტრაცია გაიარონ რუსეთის კომუნიკაციის სახელმწიფო უწყებაში.
В эфире «Радио Свобода» специальная программа «Страх и ненависть в Харькове». У микрофона Елена Фанайлова.
Все, что я знал про этот город, я знал от нее. Это она рассказывала мне все свои неправдоподобные истории. Говорила всегда громко и убедительно. Называла имена и адреса, вспоминала даты, рисовала носком ботинка на песке, показывая направление, в котором текут реки, и места, где они пересыхают. Рассказывала мне про систему фортификации и подземных ходов, описывала металлических драконов, которые дышат огнем в трамвайных депо, и упоминала непробиваемый панцирь боевых животных, которые прячутся в песчаных норах вокруг водохранилища. Рассказывала также про макеты воздушных фабрик и машины массового уничтожения, изготовленные детьми в домах пионеров. Вспоминала что-то про плодородные поля стадионов, на которых растут удивительные растения, от которых хорошо спится и улучшается память. Скороговоркой нашептывала про тайные лаборатории политехнического, которые неприступно темнеют на горизонте. Про научные школы, которые уже добрую сотню лет пытаются изготовить эликсир бессмертия, и кратчайшие трамвайные пути, которые проходят под воротнями. Вспоминала что-то про холодное оружие, которое делается на старых заводах, про то, что летом деревья заслоняют собой небо, ночью не видно ни луны, ни звезд, поэтому кто-то думает, что в городе живут ведьмы, и они тут действительно живут, утверждала, и достаточно хорошо себя чувствуют, потому что это вообще удобный для жизни город». Вот сюда и сползаются утопленники и повешенные, приплывают реками, проникают сквозь вокзалы, улучшая общую демографическую ситуацию. Зато зимой, уточняла она, луна просто висит тебе за окном, хоть бери ее в руки, похожая на сыр, хотя на самом деле слепленная из глины и травы. В городе, говорила, легко зимовать, поскольку фабрики постоянно прогревают утренний воздух. Рассказывала, что весной в предместьях вода размывает фундаменты старых санаториев, реки становятся красными и пахнут медикаментами, поэтому настоящий запах весны – это запах нашатыря. А еще говорила, что на улицах снова начали стрелять, что война продолжается и никто не собирается сдаваться. «Все будет продолжаться до тех пор, пока мы будем любить», – объясняла, как будто на что-то намекая. «Любви хватит на всех», – добавляла. «Этого последнего я не понимал». Сергей Жадан, Месопотамия.
Интервью с писателем, поэтом, драматургом Сергеем Жаданом мы записывали в Харькове в кафе на улице Пушкинская за несколько часов до начала драматических событий восточно-украинского противостояния, захвата и освобождения областной администрации, до нескольких дней уличных боев, которые, впрочем, не закончились до сих пор.
У меня такое устойчивое впечатление, что поэт Жадан очень любит город Харьков. Интересно посмотреть на человека, которого ты знаешь, в его родной среде обитания, и вот, наконец, это произошло. Я посмотрела на поэта Жадана в его родном городе Харьков, и я хочу спросить, вообще, вот это важно, это культурная мифология, это великая эпоха Лимонова, это Хлебников, вот вся эта литературная подоплека Харькова?
Ну, мне важна, да, мне это очень-очень важно, конечно, то есть это мифология, она для меня с самого начала, я же не харьковский, я же сюда приехал, у меня здесь тетя живет, А я сам с Луганской области, даже с Ворошиловградской тогда еще, да. Я сюда приезжал еще, значит, школьником. И, конечно, для меня это был огромный мегаполис. Для меня это был город совершенно какой-то нереальный. И я в него влюбился с детства. А потом я сюда приехал в 91-м году учиться. 23 года назад. Педагогически. Это еще был институт. То есть я поступил в институт, а заканчивал университет.
Это была русская филология?
Украинская филология и немецкая. Украинская и немецкая. То есть я германист и украинский филолог. То есть я как раз изучал то, что здесь происходило. Например, даже из того, что ты упомянула, мифология не Лимонова, а скорее 20-30-е годы, столичный период, когда здесь была так искусственно создана уникальная литературная сцена, уникальное культурное пространство. Буквально за 10 лет из провинциального губернского Харькова создали такой вот коммунистический мегаполис с очень интересной динамической культурой. А потом ее же уничтожили. Вот этот столичный миф, он очень-очень важен.
И он, на самом деле, очень чувствуется в архитектуре, в том, как городское пространство устроено. А кто из фигур этого времени для тебя, ну, если можно так сказать, ролевая модель или человек, который тебя там больше всего интересует?
Да, сказать, что вот есть какая-то одна особо нет. Ну, вообще все это поле литературное, оно было интересно, оно было очень разношерстно. Да? У них же там были огромные драки, дискуссии, скандалы, разногласия. И в этом как бы тоже, это тоже отличительная черта 20-х годов. Потому что они действительно боролись, да? Они дрались за эту идею. Сначала это, подозреваю, было довольно-таки для них естественно и натурально. Потом это все превратилось в драку за власть, да? За вот этот доступ к власти. А потом друг друга уничтожили. Вот здесь буквально 200 метров вниз, на улице Пушкинской, стоит здание, где в 20-х годах находились редакции ведущих литературных журналов. Там сейчас кафе какое-то. Там все вот эти мои литературные кумиры, и Ваплите, и футуристы наши, и авангардисты, вот они там все сидели в соседних комнатах и не разговаривали друг с другом. Да, это на самом деле очень интересно в том плане, что, например, Киев, он более разорванный, да, он больше, да, я уже не говорю, например, о Москве. А Харьков, он достаточно компактен, и вот именно центр, здесь он же на самом деле небольшой центр, да, Харьков, его собрали в такой узел в 20-х годах, и на самом деле здесь ты выезжаешь из центра, и, в принципе, довольно-таки стандартные спальные районы, промышленные районы, которые можно увидеть, наверное, в любом большом городе, в Донецке, в Днепропетровске, в Запорожье, а центр действительно очень своеобразный, с своей атмосферой. И именно в этом центре вот этих кварталах здесь все и происходило, самое интересное. Жили какие-то фантастически нереальные люди. Да и сами здания здесь, просто про каждый дом можно что-то рассказывать. Вот, например, здесь за углом, да, опять же, таки 200 метров туда, сейчас это ДК милиции. А до революции это был дом Алчевских. Были у нас такие бизнесмены, меценаты, очень богатые люди. Кроме того, они были так проукраински настроены. У них там, например, была такая писательница, классик нашей литературы, Христя Алчевская, в которой была школа для детей. И там установили, насколько я знаю, первый в мире памятник Шевченко, бюст. Он простоял, по-моему, 2 месяца, потом его снесли, потому что Шевченко был запрещен до революции.
Ты мне показывал, это, пожалуй, ну, 300 метров отсюда, окна дома, где жил Хлебников. Это здание сейчас почта.
Да, Хлебников здесь жил, это тот дом, куда приходили Есенин и Марингов, о чем упоминается в романе «Без вранья» Марингова. Это, по-моему, 20-й год, если я не ошибаюсь, или 21-й. Они тогда приехали в Харьков вручать Хлебникову кольцо председателя земного шара, вручали в театре Шевченко нынешнем, и выступали здесь вниз, полкилометра есть бюст Пушкина. И они читали там, это была пасхальная ночь, и читали там стихи. И у них произошел конфликт с публикой, насколько я помню. То есть, если я не читал какие-то матерные стихи, это не совсем, да, даже не матерные, а просто богоборческие. Да, это, значит, не понравилось публике, но за него, по-моему, вступились тогда какие-то революционные матросы. Когда я не знаю, что матросы делали в Харькове. Хотя, ты знаешь, в Харькове есть три реки. И центр Харькова, он же лежит на полуострове. Вот мы сейчас на полуострове. Там река внизу, и там внизу река. Книга «Месопотамия», она же на этом строится, что это междуречье. Да? Центр старый, он был поднят, это сейчас он под архитектурой немного осел. Это был такой холм. На холме стояла крепость. И эти реки были судоходные. Я еще даже помню, в начале 90-х по Лопани плавал небольшой кораблик такой. Это Лопань, которая пересыхает, о которой Аркадий Гайдар в свое время писал, что посреди Харькова протекает река Лопань, которую в сухую погоду свинья вброд перейдет.
А вторая река называется Харьков?
Харьков, еще есть Уды, еще есть Нетеча, то есть есть маленькие еще реки, да. А здесь рядом с нами, ну, это уже за Харьком течет вот этот самый Северский Донец, который там в слове о полку Игореве и всюду, и который очень важен топографически, потому что на его берегу находятся очень старые поселения. Здесь же есть у нас... Выше немного от Харькова, километров 40, раскопка какого-то огромного мегаполиса еще до Славянского. И поскольку раскопка ведется очень долго и как бы не очень интенсивно, то никто не может как бы доказать, что это за город, что это за поселение, но там что-то очень огромное.
Солнце пробивало туман, и город наполнялся светом, голосами и звуками, пробуждаясь ото сна и отпуская сновидения. Город стоял на холмах в Междуречье, омываемый с двух сторон руслами рек. В долине, которая открывалась внизу, стояли первые дома работников и школы для их детей. Темнели стены больниц, где лечились прокаженные, и сияли белым стены тюрем, в которых держали грабителей и сумасшедших. За ними тянулись корпуса тракторного и танкового заводов, неканонические церкви, которые запрещалось строить в верхнем городе. Черные плоскости взлетных полос аэродромы, засеянные маком поля, которые принадлежали женским монастырям. За аэродромом начинались заборы хлебозаводов и мясокомбинатов, которые просыпались ночью, обеспечивая едой жителей города. Дальше стояли виселицы, на которых вешали ведьм, и за ними был виден строительный гипермаркет. В одном из его ангаров незаметно для вахтеров спали на бетонном полу, подстеливши под спины куски картона, паломники, которые брели с юга, из Донбасса и Крыма, чтобы приложиться к иконам в старых соборах города. Далее шли дома из красного кирпича, обвешанные спутниковыми антеннами и тайными оберегами, которые отгоняли от района мошенников и цыган. Жили в этих домах преимущественно работники рынков и вокзалов, с утра выбирались на работу, а за ними выбегали шумные дети со сборниками псалмов и учебниками по алгебре в школьных ранцах. Дома оставались жены, которые занимались хозяйством, стирали одежду, шили, делали настойки против болезней и мужской измены, доставали из закромов и холодильников харч – красные перцы, зеленые вилки капусты, желтый сыр, похожий на зрелую луну. За чердаками их домов поднимались клубы дыма с фабрик и заводов, горели огни, на которых разогревали асфальт и кипятили одежду чахоточных. И трамваи, набитые работниками, селянами и курьерами, катились под липами и тополями, разгоняя тополиный пух, который в этом году никак не оседал, летая над площадями. Сергей Жадан, Месопотамия.
Скажи, пожалуйста, как придумана Месопотамия? Я знаю, как придуманы огнестрельные ножи, сборник, который в позапрошлом году выходил, и который устроен как Gospels и Spirituals. Там, ну, такой пересказ современной жизни украинского народа, как если бы это делал черный, очень религиозный рэпер, допустим, ну, вот что-то в этом духе. А как Месопотамия? Это про музыку или это про архитектуру?
Это про любовь, скорее. То есть там две части. Первая часть – это 9 рассказов. И события этих рассказов происходят вот в этих вот кварталах, вот буквально в этих кварталах. Вот в этой аптеке, которая там напротив, работает один из героев. Я просто строил книгу так, чтобы потом водить экскурсию по ней. Могу водить и показывать, вот в этом доме жил этот персонаж, а здесь жил другой персонаж. Там дома реальные, адреса реальные, и многие персонажи даже реальные. То есть это первая часть, это такой роман в новеллах. Там герои с одного рассказа переходят в другой, какие-то события упоминаются постоянно, то есть такая... как бы сцепка между ними, да, это не просто новеллы, а новеллы, соединенные общим пространством, этим центром Харькова, общим временем, потому что там события происходят, начиная с мая и заканчивая августом, то есть лето, харьковское лето. То есть это истории о мужчинах и женщинах, их отношениях. То есть она не такая социальная, как, например, Ворошиловград, она более такая личностная. Ну и более взрослые герои, им уже так лет по 40. Как бы это не молодежь, не какие-то там хипстеры, маргиналы, все-таки люди, у которых есть бизнес, или у которых уже нет бизнеса. А вторая часть – это стихотворения, в которых фактически повторяются те же события и те же персонажи. То есть это такие поэтические комментарии к прозе. То есть мне было всегда интересно попытаться соединить одной книге прозу и поэзию. Я это пробовал сделать еще «Биг Мак», и вот у меня была такая книга. Но тогда это все распалось на две книги – «Биг Мак» и «История культуры».
Ты и сам живешь в этих кварталах?
Да, здесь два квартала сюда живу, да. Квартира в таком месте. Я в одно окно вижу здание, где работал Ландау. В другое, значит, вижу здание Политехнического университета, где выступал Маяковский. В третьем окне у меня литературный музей, где я в свое время жил и работал. А в четвертом у меня, значит, дом писателей 20-х годов, где, собственно, происходила вся литературная жизнь. Ну, я всегда хотел здесь жить. То есть я очень люблю это. Это и как бы для меня здесь, наверное, вот это то, равновесия.
Это место для жизни, это выбор взрослого человека, это твой...
Да, сознательный выбор, к которому я долго шел. И не спешил, я выбирал, я здесь несколько раз снимал квартиру. То есть я так или иначе сюда возвращаюсь постоянно. Вот есть этот литературный музей, где я действительно какое-то время жил даже. Да, и спал там на... А я там работал, я был младший научный сотрудник, а по совместительству, значит, там не было вахтера, и меня попросили поработать вахтером. И то есть я там ночевал. И спал там на диване классика украинской или советской литературы Павла Григорьевича Тычины. Да.
А ты диссертацию защитил?
Да, я защитил диссертацию по украинскому футуризму. Вот как раз по Харькову 20-х годов. Михаил Семенко, этот лидер, основатель украинского футуризма. Чрезвычайно колоритная, интересная фигура. Совершенно это все не похоже, например, на итальянский или русский футуризм. Это больше связано с немецким экспрессионизмом, с немецким модернизмом. Очень интересно.
Сейчас город нервный, говоришь ты, но вообще он многонациональный и спокойный. Вот насчет многонационального меня немного удивляет, потому что я думаю, что он наполовину русский, наполовину украинский.
Ну, основа здесь населения, да, конечно, это украинцы и русские. Но он с самого начала, он же как бы находится между Москвой, Крымом, Кавказом и Киевом. Это очень важный транзитный центр. И он изначально населялся большим количеством разных народов. У нас большая колония, например, армян. У нас традиционно много евреев. Это даже несмотря на то, что, по-моему, до начала 20 века их не пускали в город. Да, но все равно, насколько я знаю, до начала Второй мировой, да, в Харькове было, по-моему, 7 синагог. Осталась одна. И наша синагога хоральная, это, насколько я знаю, последняя построенная в Русской империи, в Российской империи синагога. Ее построили в 14 году, потом началась Первая мировая, и после этого синагоги на этой территории только разрушали. Вот. То есть у нас была большая колония немцев. Это было связано с открытием университета. У нас первый на левобережной Украине университет начала 19 века. Сюда привезли многих специалистов из Германии. У нас было всегда много поляков, татары, кавказские народы. Да. То есть действительно город такой многонациональный. И здесь всегда было довольно-таки толерантное отношение к разным народам. То есть я даже не помню, чтобы здесь, например, в начале 20 века были какие-то погромы. Действительно, он очень такой открытый, космополитический. Иногда это путают и трактуют как пророссийский. На самом деле он не совсем пророссийский. Нельзя сравнить, например, с Крымом и Донбассом. Все-таки здесь намного больше украинского населения, и он более, как бы, всегда был вовлечен в вот этот украинский контекст.
Вдоль правого берега стояли крепостные стены, тяжелые и неприступные для врагов. Они подпирали собой холмы, поддерживая городскую застройку. За мостом сразу же стояла таможня. Городская стража в золотых доспехах и гаишники с полосатыми жезлами останавливали фуры и легковушки, которые стремились проникнуть через ворота, перерывали скарб, ретиво просматривали багажники и документы путешественников в поисках контрабанды и запрещенной литературы. Самих путников проверяли на предмет чумы и сифилиса. Особо подозрительных сразу отправляли в карантин в серые бараки Красного Креста, построенные возле автовокзала. По утрам у стражи было особенно много работы. Ловили торговцев, что пробовали проникнуть в старый город подземными ходами и вагонами метрополитена. Разворачивали с причала матросов, что, не заплатив пошлину и не задекларировав холодного оружия, выбирались наверх тайными тропами сквозь сады и пустыри за политехническим. Торговые люты путешественники, законно оплатившие пошлины и прошедшие такие за ворота, поднимались сломанной брусчаткой или положенным новой властью асфальтовым покрытием верхние кварталы. Тут было больше солнца, но меньше зелени. На тесных улочках, заполненных рекламой и машинами, расположены были банки и здания, круглосуточные киоски с табаком и аптеки с микстурами. В витринах зелеными и золотыми цветами горели платья и украшения. Из магазинов персонал выносил тяжелые бутылки с питьевой водой, спеша отнести их на кухни, где кухарки уже разжигали огонь, чтобы готовить для хозяев изысканные итальянские и арабские блюда. В ресторанах и кафе появлялись первые посетители, те, что прибыли из других городов, или не имели сил после ночных приключений забежать домой на перекус, или те, что неделями жили в отелях и ночных клубах и хотели просто побыть среди людей, идя на утренний запах коньяка. В дешевых столовых собирались студенты, заливали пивом конспекты, доставали из-за пазух ножи и грозили выпустить потроха лекторам и деканам, рассказывали друг другу последние новости и читали вслух неблагонадежные стишки. В дорогих ресторанах сидели бизнесмены и заключали соглашения, пуская себе кровь лезвиями для бритья и ставя ей подписи. Женщины на улицах пахли сном и любовью, дети, бегущие в школу, вспоминали диковинные истории, что приснились им этой ночью. Крики и жалобы вздымались в небо и тревожили воздушные потоки, что колыхались, замирали и меняли направление движения.
Что можно сказать о городе? Он промышленный, он университетский, он какой, вот если так характеризовать?
Ну, он довольно эклектический, потому что здесь, с одной стороны, да, 300 тысяч студентов, это студенческая столица Украины, соответственно, очень много преподавателей, специалистов, интеллигенции, творческой, технической. Сейчас их, конечно, значительно меньше, чем 25 лет назад, когда очень многие инженеры работали во всех этих конструкторских бюро, научно-исследовательских институтах, когда их было значительно больше, они формировали вот эту атмосферу города. Но сейчас все равно это как бы город довольно интеллигентный. С другой стороны, да, конечно, он пролетарский, потому что здесь строились огромные заводы, большинство из них уже не работает, и как бы многие люди, которые там работали, перешли просто торговать куда-то, да? У нас огромные рынки. Вот у нас есть рынок Барабашова, который чуть ли не самый большой рынок в Европе. Это такой город в городе, где работают... Опять же таки, это к разговору о мультикультурализме, да, где работает большое количество, например, китайцев, вьетнамцев, людей из Африки. То есть это новые колонии, которые появились последние 20 лет. У нас большая вьетнамская диаспора.
А как вот эти национальные озабоченные элементы реагируют на присутствие вьетнамцев?
Ну, в последнее время нет, но раньше были, да. То есть там несколько лет назад, да, были вот наши правые, время от времени устраивали какие-то там наскоки на тех же вьетнамцев. У нас вьетнамцы такие, что они могут задачи дать, потому что это очень хорошо организованная диаспора. Я вообще думаю, если все так будет развиваться, то в Харькове лет через 5, через 10 будет свой Чайнатаун. У нас даже есть наша вьетнамская мафия. То есть вот я как бы не ксенофоб, да, и к вьетнамцам отношусь совершенно спокойно, но я это знаю, как бы, это разговор. Я с вьетнамцами разговаривал, с нашими разговаривал. У нас, например, здесь находится самый большой в Европе, насколько я знаю, буддийский храм. На территории завода, кстати. То есть завод принадлежит вьетнамцам, они там на территории завода построили огромный буддийский храм. Туда, чтобы попасть, нужно с ними договариваться, они тогда пропускают. И здесь, знаешь, много таких историй, например, история про Китай. Потому что, понимаешь, вот есть, например, студенты или бизнесмены из Китая, с Вьетнама, которые здесь живут официально, легально. У них паспорта, у них там прописки, разрешение на жительство, я не знаю, как это все называется, да? А есть многие, которые живут здесь нелегально. Большинство из них работает на рынках, но у них есть для прикрытия какие-то там институты, у них есть общежития, где они живут. И вот мне рассказывали, например, историю про то, что в Харькове среди китайцев нет смертности. Ну, вот когда китаец умирает, его паспорт отдают другому китайцу. Это приграничная зона, мы постоянно в новостях читаем там о задержании каких-то нелегалов, о перехвате групп китайцев, например, перехвате групп корейцев на границе украинско-русской, потому что они идут из Кавказа, они идут из России, некоторые остаются здесь, а некоторые пробираются дальше в Европу. Вот где-то год назад я читал случай. Здесь, значит, под Харьковом накрыли группу китайцев, которые жили на бывшей птицефабрике. Прямо вот этих курятниках, да, вот этих курятниках. И они мало того, что они там жили, они там наладили производство, и они там, знаешь, что делали? Делали фирменные итальянские матрасы. Итальянские матрасы в курятниках делали, в харьковских магазинах продавали, жили там без паспортов, без ничего, и они там закрыто жили. И когда их накрыли, не разбежались. Арестовали пару человек, остальные просто растворились в пространстве. Довольно интересная вещь. Это, знаешь, как бы это новая реальность, новая Украина, и во многом эти вещи связаны с криминалом, да, с какими-то это не совсем хорошими вещами, но так или иначе, ну как, вот это реальность наша, да, вот это то, с чем мы сталкиваемся, когда вот, говорят там евроинтеграция, не евроинтеграция, таможенный союз, евросоюз, вот мы так или иначе являемся некой такой буферной зоной между Азией и Европой, и через нашу территорию так или иначе проходит огромное количество вот эти потоки миграционные. То есть это есть, и они не настолько очевидны, да, чтобы о них там говорить, потому что, как правило, эти люди пробираются незаметно, но они пробираются, это действительно часть нашей реальности.
Що трапилося якось із китайцями, із утікачами, що живуть на автостанціях, підвалах, по вокзалах, на батутах, у спортзалах, на товарі, у контейнері і на соснових нарах. Кожному китайцеві, що виїхав з Китаю, але всяке слово мав береже і пам'ятає. Складно уживатися щодня з капіталізмом і з народним, інородним, видатним алкоголізмом.
Як ти думаєш, зараз київським політикам удасться вирулити ситуацію, як ти її компенсуєш, або вже ми в состоянии подсчитывать потери, в частности, Крым?
Да я не знаю. На самом деле вопрос не в Крыме как таком, а вот в населении Крыма. Да? Вот что думают, что хотят, и как к этому относятся сами крымчане. Смотреть на Крым с точки зрения амбиций киевских политиков, ну, мне совершенно неинтересно. То, что Турчинов потерял Крым или Юля вернет Крым, ну, это как бы их личная проблема. А вот, собственно, те 2 миллиона крымчан, которые там остались, ну, кто-то из них сознательно, да, кто-то из них это с радостью воспринял. А есть, например, крымские татары, и у меня есть подозрение, что для большинства из них это трагедия просто. Или есть люди, которые там себя считают гражданами Украины, и которые не поддерживали этот референдум. Вот как им быть теперь, да? Есть вот военнослужащие наши, которые выбираются на материк. Вот есть люди, которые, ну, сегодня являются беженцами. Вот ко мне вчера приходил парень, Ян его зовут, он с Крыма, он говорит официально, я беженец. Он занимался Евромайданом в Крыму, и, естественно, он там оставаться не может. И вот как с ними быть? Ну, наверное, вот именно судьба этих людей, да, это потери, это какие-то вещи, которые очень трудно будет чем-то восполнить. И нужно очень постараться, чтобы компенсировать для них потерю их родины. А смогут ли вырулить? Да, наверное, да. Я подозреваю, более того, я как бы уверен, что вот если не будет инвазии со стороны России, да, то у нас все будет хорошо.
Все говорят об этой инвазии. Как вы это чувствуете?
Ну, здесь 50 километров отсюда русская граница. И там последний месяц стояли войска. Вот когда ты видишь даже не то, что в русских средствах массовой информации, о которых здесь очень много всего говорят, а вот просто видишь на Фейсбуке или ВКонтакте фото с телефонов русских танков, ну, это да, это довольно-таки неприятное ощущение. Чем это закончится, даже думать не хочется. Если начнется какой-то вооруженный конфликт, ну, это, очевидно, будет много крови и много жизней, потому что это уже будет не Крым. Уже армия стоит и здесь, армия стоит по всей границе, и мобилизация происходит, и укрепление вооруженных сил происходит. То есть вот этот месяц он как бы дал фору новой власти все-таки подготовиться к возможной оккупации. Но я надеюсь, что этого не будет. Значит, это вещь, которую даже проговаривать не хочется. Представить, что здесь начнется война, ну, понятно, что это же не закончится через неделю, через месяц. Что это те вещи, которые потом придется компенсировать очень долго и очень болезненно.
Мы последний раз виделись на фестивале в сентябре в Черновцах. Пожалуй, мы не могли представить, в каких обстоятельствах мы увидимся в следующий раз. Что ты думаешь об информационной войне, о том, как русские сейчас относятся к украинцам? Я не говорю все, но определенный образ врага, безусловно, сформирован. Что нам с этим делать?
Да вот я не знаю. Потому что, ну, ты же понимаешь, что и здесь он создан, да? И он создается, вот, слепливается прямо на наших глазах. И вот эти антимитинги, антимайданы, люди с российскими флагами в украинских городах, но они же не помогают нам помириться, да? Скорее наоборот. Это, опять же, таки болезненный процесс будет и очень долгий. Потому что, ну, ты понимаешь, да, что там, несмотря на патриотизм и независимость, и самоидентификацию украинцев, все равно Россия всегда была очень важным соседом и партнером, и другом, и братом. Здесь много-много, например, этнических русских, да, для которых это, ну, как вот, вторая родина. Но они находились в одном информационном, культурном пространстве с Россией, да, и находятся до сих пор. Ты же понимаешь, что вся эта пропаганда о том, что здесь притеснение русского языка, это глупость. Вот спустись в метро, посмотри раскладка с прессой. Там в основном или российские издания, или русскоязычные издания. Я думаю, что если там найдешь 1-2 украинских журнала, ну, на украинском языке, то будет хорошо. То есть, и это вполне естественно, понимаешь, я это воспринимаю не как идеологию, а как бизнес. Вот люди понимают, что здесь больше людей говорит на русском языке, и поэтому сюда завозят русскоязычные журналы с Киева, например, или с Москвы. А и вот как после этого всего дальше с этим всем решать, ну, не совсем понятно. То есть, совершенно очевидно, что отношения испорчены, а как их налаживать теперь? Потому что многие люди, которые там, в принципе, для них никогда не было проблемы с Россией, сегодня начинают это все пересматривать. И понятно, что там, ну, люди, которые как-то мыслят, они отдают себе отчет, что это, ну, проблема не в россиянах, проблема там в власти, в Путине, и в режиме, в идеологии, в пропаганде и так далее. Ну, а многие же относятся к русским так же, как многие русские сейчас относятся к украинцам. Там враги и здесь враги. А с врагами что? С врагами нужно бороться. Врагам нужно уничтожать.
Весело, наразі ти не бачиш заразу, що до тебе прийшли одвоє село. Ум та совість робочого класу, віддавай свій хліб, лука без розмов. Ти вноч майно своє з хати, ми за тебе йдемо проливати кров. Ти, хто згодом з голоду вмирає.
Поскольку я смотрю на твой шрам, я все время думаю об этом эпизоде, когда тебя избили противники Майдана. Конечно, с трудом могу представить, что в одном городе такой градус ненависти. Еще ребята, с которыми ты меня познакомил, они показали ворота. Ворота администрации, с которых их выводили для того, чтобы поставить на колени. Я первый раз услышал, что, оказывается, и девочек ставили на колени.
Конечно, да, я же об этом говорил. Да, да, всех подряд ставили. Ну да, это такой взрыв действительно ненависти. Но я думаю, что после этого город сам себе ужаснулся. Евромайдан, да, он же никогда не боролся с страной. Он боролся против власти, он боролся против режима, против политиков, но не против избирателей этих политиков. Мы никогда себя не позиционировали как врагов харьковчан, да? Наоборот, для нас было очень важно попробовать найти какие-то точки понимания, чтобы объяснить свою позицию, чтобы объяснить, что, ну, на самом-то деле вот у нас общий враг, да, этот враг не Украина, не украинский язык, не украинская история, этот враг — нынешняя власть. И вдруг, когда власть сменилась, да, когда режим Януковича пал, все это превратилось в такое противостояние между гражданами. И вот для меня это, на самом деле, как бы большая такая проблема. Хотя я понимаю, что, ну, это во многом синициировано внешней силой.
Художественной деятельности поэта, музыканта, перформера, драматурга и так далее Сергея Жадана. Вернемся.
Эта же зима, она была такая... Зима без культуры. Было не до фестивалей, не до каких-то там презентаций. Хотя мы пытались делать какие-то концерты, какие-то вечера, но все это все равно было в контексте революции. Ну, это естественно. Да? А сейчас вот происходит эта попытка как бы возобновить культурные какие-то процессы. Сейчас в Киеве книжная ярмарка «Книжковый арсенал». Это первое что-то такое, начиная с осени. Мы с друзьями планируем... Такие культурные акции в Донецке, в Луганске, и осенью, может, будем делать в Харькове, потому что, ну, очень важно сейчас именно здесь, на Востоке, что-то делать. Большинство попыток решать сегодня вопросы здесь политическим путем, они изначально блокируются, потому что все говорят о том, что... Ну, изначальная точка, вот начало этого диалога, она многих не устраивает. Одни считают эту власть легитимной, другие не считают ее легитимной, третьи вообще как бы ждут Януковича. И разговаривать вот в этой ситуации, в этих условиях довольно сложно. А когда ты говоришь, ну, вот языком культуры, языком каких-то культурных инициатив, действительно есть возможность найти точки соприкосновения и точки для диалога.
С чем ты и товарищи, с чем вы поедете в Донецк и Луганск? Это будут собаки в космосе, это будет сирота? Культурная часть, не, не. Художники, фотографы.
Ну, смотри, вот мы будем делать в конце апреля в Луганской области, это возле Луганска, есть такой город Алчевск, вот, в честь вот этих Алчевских, о которых я тебе рассказывал. И там есть такая усадьба, старая усадьба, усадьба Мсыховского. Был такой поляк, бизнесмен, предприниматель, который в 19 веке на Донбассе, в Луганской области, построил виллу в итальянском стиле. Построил костел, разбил парк очень красивый, построил библиотеку огромную. Ну, вот он был такой предприниматель, меценат, любил жизнь, любил пространство вокруг себя. И эта вилла чудом уцелела. То есть она уже в таком... состоянии полуразрушенном, но она еще стоит, там есть крыша, и мы там хотим сделать такой международный арт-проект, где будут музыканты из Белоруссии, балерина с Вены, и где я буду, вот, собственно, с литературой. То есть это будет работа со звуками, это будет работа с цветом, с движениями, с пластикой. Вот нам кажется, что на Донбассе сегодня нужно делать такие вещи.
А кто будет публикой?
Я думаю, что если мы это все правильно сделаем, туда приедут очень многие люди, потому что там на самом деле не очень много таких вещей происходит. Или вот, например, мы в июне планируем большой проект в Донецке «Мечты Донбасса». Мы его начали делать еще в прошлом году с режиссером из Нью-Йорка Верляной Ткач. Мы приехали и сделали интервью с несколькими десятками молодых ребят из Донецка. В основном студенты, парни, девчонки, которые рассказывали о своем видении Донбасса, о своем отношении к малой родине. Страшно трогательно, потому что в их рассказах, в их отношении было очень много любви, нежности и вообще как бы такого локального патриотизма. Говорили, да, у нас есть проблемы с экологией, у нас есть проблемы с коррупцией, с политикой, но мы очень любим нашу родину, потому что вот она самая лучшая здесь, вообще очень хорошо, да, и мы никуда не хотим отсюда ехать. Хотя мы хотим, значит, поездить по Украине и по Европе, все посмотреть, но все равно вернуться назад. И вот у нас проект о таком как бы визиях Донбасса. О мечтах Донбасса. Не социальный проект, потому что на самом-то деле Донбасс, он очень интересен, да, и он очень интересен художникам, и художники в последнее время там много всего делали, но, как правило, это все касалось или политики, да, потому что вот Янукович, партия регионов, донецкая власть, либо это касалось социальной стороны, шахтеры, экономика, депрессивный район. Мало кто обращался к истории Донбасса и к будущему Донбасса. А это тоже интересно, потому что оно уже не возникло на пустом месте. Что-то было и до шахт, там были какие-то поселения, было что-то свое, и будет что-то после шахт. Интересно попробовать поговорить именно об этом. Это тоже будет такая мультимедийная вещь. Будет фото, видео, театр, литература. Мы делали репетиции прошлой осенью, вот как раз до начала революционных событий. В репетициях принимали участие несколько десятков волонтеров. Это молодые донецкие ребята, им это интересно.
У меня последний вопрос. Что заставило бы им поэта Жадана навсегда покинуть Украину?
Что бы заставило?
Есть ли какая-то вещь, из-за которой ты мог бы уехать из страны, эмигрировать, я имею в виду? Представим самый худший сценарий.
Ну да, конечно, мог бы, если бы была бы какая-то опасность, не знаю, жизни, не знаю, оккупация или еще что-то. Но добровольно уехать? Да нет, мне здесь очень хорошо. Я действительно очень, очень люблю Харьков, и я здесь на своем месте.
І жінка з чорним, як земля, волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім, поміж вогнів і вечірніх морків, поміж світла і гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, поміж підземних русел, що переплелися, поміж усіх своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в курці телефон і флягу, і я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу.
В эфире «Радио Свободы» специальная программа «Страх и ненависть в Харькове». Название это связано и с тем, что я видела на улицах города, и с тем, что рассказывали мне очевидцы событий, и как они пытались объяснить свои чувства и мысли. Проект Лидии Стародубцевой, заведующей кафедрой медиакоммуникации Харьковского университета, так и называется «Страх».
Наверное, начну с того, что всегда считала себя бесстрашной и никогда ничего не боялась. И в последнее время вдруг заметила, что страхи проникли в сны. Однажды мне снился сон, что на улицах города Харьков были танки, их было очень много. И так, наверное, часто бывает, когда сон становится реальностью. Я вышла утром и удивилась, почему танков до сих пор нет. И я долго не могла понять, это уже действительность или только утопия, но мы привыкли к тому, что даже самое невозможное сейчас возможно. Страхи проникли в сознание, и рушатся семьи, рушатся коллективы рабочие. Исторический нерв, обнаженный сейчас, вскрывает в нас какие-то совершенно бессознательные пласты.
Пласты страха?
Нет, я думаю, просто пласты вытесненного в бессознательные, непроясненных стратегии выживания здесь, потому что город пограничный оказался в пограничной экзистенциальной ситуации. Нависшие угрозы, нависшие агрессии и отсутствие четкого сценария действия.
Вы имеете в виду сценарий действия внутри самого города, самих горожан или сценарий, в который предлагала бы власть?
Безусловно, внутренний сценарий. Дело в том, что город Харьков не принадлежит ни Востоку, ни Западу Украины, где эти ментальные стратегии более-менее четко и однозначно уже определились. В Харькове до сих пор на 50-50 разорваны души людей. Вот если взять меня, ну, среднестатистический преподаватель, профессор университета, который защищался в Москве, имеет много коллег в Санкт-Петербургском университете, говорит на русском языке, лекции читает на русском языке. Естественно, для меня неприродно воевать с Россией, но не имея никакой этнической, скажем, такой идентичности. Я имею сейчас политическую идентичность, я принадлежу украинской политической нации, и мои аспиранты вынуждены воевать против России, будучи призваны в армию. И мне кажется, происходит сейчас очень нежелательное смешение вот пиетета к русской культуре и отвращения к российской государственности в виде путинщины.
Лида, мне показалось, что Харьков – город с очень своим лицом. И вот эти дни я вижу, как душа его разрывается между двумя полюсами, между двумя митингами, между Россией и Украиной, между выбором старого и нового. Как вы это чувствуете? Как вы вообще эти месяцы, харьковчане, с этим живете?
Для Харькова действительно это очень характерно, и метафорой этого города является площадь Свободы, которая еще во время революции 2004 года была поделена на две части. В центре стоял барьер, преграда в виде милицейского кордона, и по одну сторону стояли синие, по другую – помаранчевые. Результаты голосований всегда открывали вот эту раздвоенность, расколотость харьковской ментальности. Половина голосовала за Януковича, половина за Тимошенко. И сейчас ситуация приблизительно та же. На одной и той же площади собираются представители Харькова по разные стороны баррикад. И они, с одной стороны, настроены очень агрессивно. Я имею в виду пророссийских, агрессивно настроенных граждан. И другие, настроенные мирно, оказываются беззащитными против дубинок, против ругательств, против издевательств. С другой стороны, вот это расколотое сознание, она в Харькове ощущается как внутренняя травма, внутренняя трещина, которая проходит в сердце, наверное, каждого живущего здесь.
Вы знаете, вот что меня больше всего, признаться, поразило, это вот эти истории про то, как поставить на колени противника. Вообще это какая-то, видимо, украинская тяжкая архаика, когда впервые поставили на колени, по-моему, Беркут в Киеве. И теперь эта не слишком прекрасная традиция переместилась в Харьков, но здесь ставят на колени сторонников евроинтеграции. У меня такое чувство, что на улице Харькова вышло зло в чистом виде. Я сегодня видела двух женщин, которые вчера били майдановцев, они этим гордились.
Вы знаете картину Босха, когда абсолютно вот такое безмятежное, покойное лицо Христа оказывается в окружении каких-то сил зла, просто наглядная метафора того, что происходит в Харькове вот уже во второй раз, грубейшее надругательство над представителями идеологического противника. Ничего более страшного я не видела. Это действительно какие-то демонические силы, которые поднялись из недр этого города. Они здесь всегда жили, дремали, они здесь были. Но сейчас им дали возможность выплеснуться с дикой силой ненависти, безумия, безудержности. И мне кажется, что даже страшные дни расстрела Киевского Майдана снайперы прятались. Они стреляли из-под тишка, они были закрыты масками, и это не было таким откровенным и грубым жестом. То, что происходит в Харькове, в каком-то смысле по числу жертв несоизмеримо. Здесь есть пострадавшие, здесь есть люди с выбитыми зубами и с сотрясениями мозга, окровавленные и с изуродованными лицами. Но по откровенности вот этого зла, которое не просто самообнаруживает себя, а торжествует, вот более страшного нет. Поэтому то, что происходит сейчас в Харькове, страшнее расстрелов, которые происходили на Майдане.
Это очень серьезная психотравма, причем самотравма, когда зло в человеке поднимается, он не в состоянии с ним справиться, он травмирует других. Вы сказали о расколотости харьковского сознания, о том, что горожане сами, пожалуй, не могут, или им очень трудно с этим справиться. Очень трудно Евромайдану в эти дни скоординироваться. Так что мы можем сказать о действиях власти сейчас, о действиях силовиков? У меня такое чувство, что все пущено на самотек, и этот хаос только приветствуется.
Вы абсолютно правы. Ощущение такое, что все жители Харькова готовы были бы выйти сейчас с организованным протестом против того, что разыгрывается совершенно дадаистический или сюрреалистический сценарий. Для Крыма возможно было поддержать вот российские настроения, желание присоединиться к России. Для Харькова это выглядит как совершенно сюрреалистический сценарий. Но при этом организованного протеста нет, власти такое впечатление, что не просто занимаются попустительством, вот попытки 200-300, ну максимум 1000 человек перевернуть политическую ситуацию в этом городе. Ощущение такое, что власти сотрудничают с теми, кто сейчас эти перформансы в городе разыгрывают.
И это участие власти силовиков в этих демонических перформансах создает еще одну платформу для страха и неуверенности. Расскажите о том, как ваш проект устроен, из чего он будет состоять. Это мультимедиа история, это только фотографии, только литература?
Мы задумали это пока как документальный фильм, состоящий из серии новелл. И каждая новелла посвящена какому-то персонажу. Мы собираемся пригласить священника, поэта, прокурора, философа, психолога и даже одного бандита, которые будут говорить о том, как они ведут себя сейчас, последние 4 месяца, как они чувствуют себя в отношении своих собственных страхов и ожиданий, агрессии, вооруженного вторжения. Все-таки не надо забывать, что буквально в 30 километрах от города стоят танки, и наши молодые люди уже получают повестку в армии, выходят служить на границу. И каждый ставит перед собой вопрос, как он поведет себя в ситуации завтрашнего дня, если начнется война, с кем он будет, по какую сторону баррикад он будет, готов ли он пролить кровь, сражаясь против того, с кем вчера дружил и считал его своим другом и так далее. И эти все вопросы задает себе каждый из героев нашего фильма. И, кроме того, и священник, и педагог, и психолог имеют дело с людьми, которые испытывают страх. Вот как они пытаются совладать с другими страхами или успокоить страхи других. Может быть, их умерить или снизить напряжение агрессии, которая существует в этом городе и выплескивается в самых неожиданных местах.
Я могу спросить, уже определенные персонали? Меня больше всего интересуют священник и бандит, признаюсь честно.
Да, они тоже уже определены. Священником будет тот священник, который выступал на Майдане все эти дни. Это отец Виктор Маринчак. Он представитель единственной в Харькове Украинской православной церкви. И по совместительству он еще и доцент Харьковского университета. Это редкое сочетание интеллектуала и священника в одном лице. Поэт, скорее всего, будет Сергей Жадан. Мы еще с ним об этом не говорили. И, ну вот, нехорошо называть имя бандита, но это представитель такой вот организационной, как называется, ОПГ, организованная преступная группировка, которая зарабатывает деньги на том, что он совершает по заказу некие операции. Ему абсолютно все равно, от кого получает деньги. И этот человек не глупый. Мы с ним встречались, уже беседовали. И он может многое поведать о том, с чем ему приходится сталкиваться в эти дни в городе Харькове.
И он готов открыть свое лицо?
Безусловно.
Я бы сказала, что у этого человека не так много страхов.
Между прочим, практически все наши персонажи говорят, что мы лично бесстрашны, вот у нас нет страхов, но мы постоянно видим вокруг себя людей, которые погружены в состояние сумеречного сознания, мрачного сознания.
Как вы лично со своими страхами сейчас управляетесь? Я не могу сказать, справляетесь, справиться с этим довольно трудно, но что вы говорите своим страхам? Как вы их отвлекаете? Как вы их, не знаю, подкармливаете, убаюкиваете?
Я вам уже говорила о том, что мое дневное сознание абсолютно бесстрашно, оно ясно, кристально чисто. Страхи меня подстерегают в снах, и бороться с ними можно очень просто: слушать хорошую музыку Генделя и Вивальди, и общаться со студентами, и жить согласно кантовскому «Als ob», как если бы этого ничего не происходило, продолжать читать лекции, создавать творческие проекты, снимать видео, записывать телепередачи, писать статьи. И если понадобится, идти и воевать. И мы с этой мыслью уже живем, и уже живем давно. Каждый, кто сделал свой выбор. События, буквально то, что вчера было еще актуальным, на завтра кажется уже вчерашним днем. Интенсивность вот этого в мире проживания сейчас такова, что, наверное, за 10 или 20 лет своей жизни человек не мог пережить столько перепадов от крайней степени эйфории победы до погружения в просто ад публичных избиений, демонстраций и так далее. И накал этих событий, революция, контрреволюция, эти перевороты раскачивают маятник сознания настолько, что мы живем сейчас в другом историческом и метаисторическом времени, и мы живем сейчас в топосе, в котором прорвалась вот эта бездна, в которой скапливалось очень много зла, и в котором есть просвет, жажда к очищению.
Что вы, как человек, которого вообще интересует время, насколько я понимаю, можете сказать про это спрессованное время? Что происходит с вашим личным временем? Что происходит со временем города Харькова в эти дни?
Ну, я думаю, что на умном философском языке это могло бы звучать так: детемпорализация, то есть открытие во времени того, что этому времени перпендикулярно, что вне времени существует. И такие для культуролога легкие исторические экскурсы в 6000 лет человеческой истории становятся понятными. И восстание там желтых повязок в Китае, пунические войны в Риме, или, скажем, битвы гибеллинов и гвельфов в ренессансной Италии становятся абсолютно понятными человеку, который попадает вот в этот внеисторический расщеп, где время просто разрывается и открывает свою метафизическую перспективу.
Нет ли все-таки какого-то самообмана или определенной расщепленности сознания, когда вы продолжаете, и когда я продолжаю заниматься, когда мы все продолжаем заниматься своими мирными гуманитарными делами, а время так напоминает катастрофическое, мы даже не будем повторять, какую страну мы имеем в виду и какое время грандиозной катастрофы середины XX века. Может быть, мы хватаемся за наши ежедневные обязанности как за соломинку, которая позволила бы нам не сойти с ума. Потому что поверить в то, что происходит, на самом деле, конечно, очень тяжело.
Когда человек живет в атмосфере кошмара, он действительно хватается за свои повседневные жизненные практики, как за спасительную соломинку, вы правы. Но я думаю, что здесь есть еще и нечто иное. Вот стоический принцип «живи так, как если бы ты жил последний день» здесь как никогда актуален, но есть хорошее добавление в одном из хадисов мусульманских, есть такая замечательная добавка к этой строчке: «Но делай при этом так, как будто бы ты собираешься жить вечно». И да, мы живем как последний день, мы готовы к разным сценариям, также самым неопротимым и кошмарным, кровопролитным, но делаем при этом все так, как будто бы мы собираемся жить вечно. Это замечательная мудрость, мудрость стоическая.
А там, куда поднимались утренние свежие потоки ветра, в солнечном огне и тополиных мечтах стояли церкви, мечети и синагоги, что способны были в небезопасных обстоятельствах вместить всех жителей города. Стояли памятники поэтам и основателям университета, лежали парки, в которых гуляли привезенные из Азии и Южной Америки птицы и звери, громоздились театры, дворцы, ратуша, городской совет и центральный универмаг. Утром дворники мыли ступени, что вели к памятникам и концертным залам. Регулировщики отчаянно останавливали велосипедистов, что вылетали на площадь и разгоняли стаи голубей и красных крикливых попугаев. Профессора и работники добирались до рабочих мест, чтобы заботиться об этом городе, чтобы защищать его от финансовых рисков и цивилизационных опасностей. Отцы города выходили на башню, осматривали сверху наполненные солнечной пылью кварталы, ловили еще ощутимый запах реки, что доносился с юга, смотрели, как крылом самолета блестит речная поверхность на севере, слушали птиц, что кружили над ними, поднимали глаза вверх и просили святых о милости и защите. Святые стояли в синем невидимом пространстве, за потоками ветра и воздушными ямами, кормили с рук птиц, прислушивались к голосам внизу и отвечали отцам города. Так. «Мы делаем все, что от нас зависит, а раз зависит от нас далеко не все, то и полагаться необходимо не только на нас. Большинство жизненных неудач и душевных сомнений происходят от нашего нежелания ежедневно разделять наши поступки на добрые и злые». Мы знаем нашу любовь, однако не всегда ей довольствуемся. Мы знаем страх и доверяем ему больше, чем нужно. У жизни есть только два пути. Один ведет в рай, другой в ад. Правда, во многих местах они переплетаются. Сергей Жадан, Месопотамия.
Специальная программа «Радио Свобода. Страх и ненависть в Харькове». Поэт Сергей Жадан, культуролог Лидия Стародубцева, использованы фрагменты романа Сергея Жадана «Месопотамия», музыка групп «Собаки в космосе» и «Папа Карло». Автор программы Елена Фанайлова.